Глава 29. Предосторожности. О чем думал Габриэль, сколько страдал он в эти нескончаемые часы, известно только Богу. Потому что, возвратившись домой, он не хотел говорить ни с кем из своих слуг, даже не хотел говорить со своей кормилицей. И с этого мгновения началась для него жизнь безмолвная, сосредоточенная некоторым образом в действии, скупая на слова «жизнь внутренняя», которой с этих пор не изменял Габриэль, как будто мысленно дал он себе обет молчания. Так взволнованные надежды, энергичные решения, планы любви и мщения, все, что в эту ночь полную ожиданий перечувствовал Габриэль, все осталось тайной между его душой и Богом. Только в 8 часов он мог представиться в шатле с кольцом, которое вручил ему король и которое должно было отворить ворота не только ему, но и его отцу. До 6 часов утра Габриэль пробыл один в своей комнате, не принимая никого. В 6 часов он вышел из своей комнаты, одетый по-дорожному. Еще накануне он велел своей кормилице собрать денег, сколько возможно. Слуги, собравшись вокруг Габриэля, и 4 волонтеров, привезенных им из Кале, предлагали свою готовность исполнить его приказание. Но Габриэль ласково отблагодарил их и отпустил, оставив при себе только пажа Андре и кормилицу Алоизу.
«Добрая Алоиза», — сказал ей Габриэль. «На днях я жду к себе 2 гостей, 2 друзей из Кале, Жанна Пекуа и жену его Бабетту. Может случиться, Алоиза, что меня не будет дома в день их приезда, но даже в мое отсутствие, и особенно в мое отсутствие, прошу тебя, Алоиза, принять их и обходиться с ними, как с моим братом и сестрой. Бабетта знает тебя понаслышке, потому что я 100 раз говорил ей о тебе. Бабетта Пекуа будет рассчитывать на тебя с дочерним доверием. Итак, умоляю тебя именем твоей привязанности ко мне, будь нежной и доброй матерью для моей гости».
«Обещаю вам это, сударь», — простодушно отвечала кормилица. «И вы знаете, что моего слова довольно. Не беспокойтесь о своих гостях. Я позабочусь о их душе и теле».
«Благодарю, Алоиза», — сказал Габриэль, сжимая ей руку. «Теперь, Андре, ваша очередь», — продолжал он, обращаясь к пажу, которого дала ему госпожа Диана де Кастро. «У меня осталось еще несколько поручений, которые хочу я возложить на человека верного, и вы, Андре, исполните эти поручения, вы замените мне моего верного Мартенгерра».
«Жду ваших приказаний, господин виконт», — сказал Андре.
«Слушайте»,
— продолжал Габриэль.
«Через час я должен уйти из дома, уйти один. Если я возвращусь скоро, вам нечего делать, или, вернее, вы получите другие приказания. Но если я не вернусь, это очень возможно. По крайней мере, если я вернусь не сегодня и не завтра, словом, не вернусь долгое время...»
Кормилица подняла умоляющие руки к небу, Андре прервал Габриэля. «Извините, господин виконт, вы сказали, что, может быть, долго не возвратитесь домой?»
«Да, Андре».
«И я не буду сопровождать вас? И, может быть, долго не увижу вас», — сказал Андре, по-видимому, опечаленный и поставленный в затруднение этим известием.
«Да, это очень возможно», — сказал Габриэль.
«Но», — продолжал паж, — «госпожа де Кастро перед моим отъездом вручила мне письмо, которое должен я передать господину виконту».
«И вы еще не отдали мне этого письма, Андре?» — с живостью сказал Габриэль.
«Извините, господин виконт», — отвечал Андре. «Я должен был передать вам это письмо, если по возвращении своем из Лувра вы будете очень печальны или очень разгневаны. В таком только случае, — сказала мне госпожа Диана, — отдайте господину Дексме это письмо, в котором он найдет для себя совет или утешение».
«О, дайте, дайте скорее! — вскричал Габриэль. — Советы и утешения не могли явиться более вовремя».
Андре вынул из жилета письмо, старательно запечатанное, и подал его своему новому господину. Габриэль тотчас сломал печать и удалился к окну. Вот что содержалось в письме. «Друг, между множеством томительных дум, преследовавших меня в эту последнюю ночь, которая, может быть, навсегда меня разлучит с вами,
вот ужаснейшая мысль, разрывавшая мое сердце,
великий и страшный долг, так мужественно исполняемый вами, может быть, столкнет вас с королем, может быть, также, что непредвиденное окончание борьбы заставит вас ненавидеть его и приведет к мысли о мщении. Габриэль, я не знаю еще точно ли король мне отец, но знаю, что до сих пор он любил меня как свое дитя. Одна мысль о вашей мести заставляет меня трепетать в эту минуту. Исполнение этой мести убьет меня. И между тем врожденный долг, может быть, заставит меня разделять ваши мысли. Но пока сомнения и мрак еще скрывают от меня этот ужасный вопрос, пока я не знаю, куда обратить мне свою ненависть и любовь, Габриэль, умоляю вас, Габриэль, если вы любили меня, послушайтесь меня. Уважайте особу короля. Я рассуждаю теперь, если не без волнения, то, по крайней мере, без страсти, и я думаю, мне кажется, что Богу одному предоставлено право наказывать людей. Итак, предоставьте свое дело его правосудию. Но пока Бог не сделает вас невольным орудием правосудия, Габриэль, не назначайте себя исполнителем приговора. Послушайтесь меня из любви ко мне. Сжальтесь. Это последняя молитва и последняя просьба Дианы де Кастро. Габриэль два раза прочитал письмо, но на протяжении этого двукратного чтения Андре и кормилица не заметили на бледном лице виконта никакого другого выражения, кроме печальной улыбки. Сложив письмо Дианы, Габриэль спрятал его на груди и несколько минут стоял молча, задумчивый, опустив голову. Потом, как будто проснувшись, он сказал:
«Хорошо, Андре, и если, как я уже сказал вам, я не возвращусь скоро. Если вы узнаете что-нибудь обо мне или если вы ничего обо мне не услышите, словом, что бы ни случилось, помните мои слова. Вот что вам надо будет делать».
«Слушаю, господин виконт», — сказал Андре, «и буду повиноваться вам, потому что я вас люблю и вполне вам предан».
«Госпожа де Кастро», — продолжал Габриэль, «через несколько дней будет в Париже. Постарайтесь узнать поскорее о ее приезде».
«Это очень легко, господин виконт», — сказал Андре.
«Если можно, отправьтесь к ней навстречу и вручите ей от меня этот запечатанный конверт. Не потеряйте его, Андре. Хотя в нем нет ничего драгоценного, простая женская вуаль, однако передайте собственноручно эту вуаль госпоже де Кастро и скажите ей...»
«Что же прикажете сказать?» — спросил Андре, видя, что Габриэль колеблется.
«Нет, не говорите ничего», — продолжал Габриэль. «Скажите только, что она свободна, и что я исполню все обещания, даже те, залогом которых будет эта вуаль».
«И только, господин виконт?» — спросил паж.
«Все тут», — сказал Габриэль. «Если, однако, госпожа де Кастро ничего не узнает про меня, Андре, если вы увидите, что это беспокоит ее, скажите...» «Но к чему?» «Ничего не говорите, Андре, но просите только, чтобы она позволила вам вступить к ней на службу. Если же нет, возвращайтесь сюда и ждите моего приезда».
«Следовательно, вы, наверное, приедете сюда, сударь?» — спросила кормилица с заплаканными глазами. «Но ведь вы сказали, что, может быть, мы не услышим о вас».
«Да, это было бы лучше всего», — отвечал Габриэль. «Если ты не услышишь обо мне, в таком случае надейся и жди моего возвращения».
«Надеяться, когда вы исчезнете для всех, даже для своей кормилицы, о, это трудно, очень трудно», — сказала Алоиза.
«Но кто же сказал тебе, что я пропаду?» — возразил Габриэль. «Разве мешает предусмотрительность? Что касается меня, право, хоть я и принимаю свои меры предосторожности, однако надеюсь скоро обнять тебя, Алоиза, обнять от всего сердца. Это всего вероятнее, потому что провидение милостиво ко всем, кто призывает его. Разве я не сказал, Андре, что все мои предосторожности, вероятно, окажутся бесполезны, когда почти нет сомнения в том, что я возвращусь даже сегодня?»
«О, да наградит вас Бог за эти утешительные слова!» — вскричала растроганная Алоиза.
«И больше не будет никаких распоряжений на случай вашего короткого отсутствия?» — спросил Андре.
«Постойте», — сказал Габриэль, пораженный, по-видимому, воспоминанием, и, сев к столу, написал следующее письмо Калинги. «Господин адмирал, я хочу постигнуть вашу религию. Рассчитывайте на меня, потому что с нынешнего дня я принадлежу к числу ваших. Что бы ни было, вера или убедительное ваше слово или другая причина — я безвозвратно обещаю на защиту вашего дела свое сердце, свою жизнь и шпагу. Ваш покорный товарищ и верный друг Габриэль Монтгомери». «Если я не вернусь, отдайте еще вот это», — сказал Габриэль, подавая Андре запечатанное письмо. «А теперь, друзья мои, мне нужно с вами проститься. Пора».
Действительно, через полчаса Габриэль уже стучался дрожащей рукой в ворота шатле.